читаем опять Бхагавад-гиту, толкование Бхакти-шкары Махараджа, Бхакти-шкары Махараджа. Она называется Бхагавад-гита «Таинственные сокровища прекрасного абсолюта». Стих. Глава 2, стих. 31. Кришна говорит: у тебя есть долг перед окружающим, стало быть, не сомневайся, как поступить. Для воина нет более достойного занятия, чем сражаться за справедливость. По-моему, читали уже?
Обязательства перед чем-то высшим. Вот. Но когда
живое существо оказывается в иллюзии, то под этим высшим оно понимает семью, общество, какие-то обстоятельства внешние. Оно отождествляет высшее с чем-то внешним. И, соответственно, оно начинает исполнять долг по отношению к этому. Вот. И хотя, да, и эти два вида долга, чистый или шудха-дхарма, и асад-дхарма, хотя эти два долга, они отрицают друг друга, они противостоят друг другу, тем не менее, если живое существо выполняет свой долг в религиозном обществе, то постепенно его понимание высшего или объекта, которому нужно служить, трансформируется до самого высшего Господа. Вот. И вот он как бы говорит, что несмотря на то, что огонь сокрыт дымом, все равно огонь, точно так же душа, которая исполняет долг перед семьей, перед обществом, перед единоверцами, перед человечеством и так далее, все равно в конце концов она живет, она подчиняется идее отказа от собственного эгоизма и жертвования ради чего-то более высокого. И лишь вопрос времени, когда она наконец осознает свою подлинную природу. Потому что в чистом сознании, сознании, которое не обременено иллюзиями, а долг остается только перед собственной совестью. Это как когда человека, например, ведут на смертную казнь, он уже не склонен играть. Он тот, кто он есть на самом деле. Он уже не играет на публику. Ну, если, конечно, он не актер прирожденный, а среднестатистический гражданин. Вот. Он уже может себе позволить то, чего он не позволил бы, если бы знал, что ему еще 50 лет жить. Например, он бы закурил сигарету. Хотя курить вредно для здоровья. Если душа требует, он бы закурил себе сигарету, выпил стаканчик, рюмочку, коньячку. Хотя это вредно для здоровья, и утром может болеть голова.
Но если вечером уйдет,
то... Если утром больше не будет. Такие наносные виды долга, они рассеиваются, они уже не так важны. Все эфемерное и все формальное и скоротично, оно уходит. Остается только самое нужное. Вот. И вот тот самый долг перед совестью, это есть наш подлинный долг. Вот. Это то, что свойственно нам как душам. И человек или душа осознает свой собственный долг, когда понимает, что жить осталось ничего. Не в смысле физическом, а что мы рождаемся, мы умираем в этом мире снова и снова. И родившись, мы уже на грани смерти. Как только родились, мы уже почти что умерли. Когда душа понимает это, что она все время находится в состоянии смертника, приговоренного к смертной казни, тогда манерность уходит. Остается подлинная, а манерность уже не нужна. Не перед кем ломать комедию, потому что завтра утром ты проснешься, а их уже нету. Участвовать в таком сражении, как нынешнее, и в ибо это прямая дорога на небеса. Если ты откажешься сражаться за справедливость, то пренебрежешь нравственным долгом, опозоришь себя и возьмешь грех на душу. Люди будут поносить твое имя до конца времен, а для героя позор хуже смерти. Здесь стих любопытный, что если уж ты встал на путь героя, то ты должен понимать, что позор хуже смерти. Другими словами, тот, для кого валютой является слава и престиж, то позор – это смерть. Тот, для кого валюта – это деньги, то бедность – это смерть. Тот, для кого валюта – это чувственные утехи, бессилие, немощь – это смерть. Вот, тот, для кого власть – это валюта, ну что-то ценное. Для того отсутствие власти, да, или порабощенное состояние – это смерть. То есть тот, кто… Любой человек выбирает себе ценности. Этих ценностей, мы часто повторяем, этих ценностей четыре. Это чувственное удовольствие, деньги, власть и слава. Вот тот, кто загоняет себя в некие рамки вот из этих четырех ценностей, тот и ощущает смерть по-разному. Вот Кришна говорит, что… Почему Кришна говорит, что для героя позор хуже смерти? Потому что Арджуна, он здесь в первой главе и в начале второй главы, говорит, что жизнь для него не так важна. Физическое существование, оно для него не так важно. Для него смысл этого сражения – отстоять честь будущих поколений, честь рода, чтобы род продолжил свое существование, благородный род. Вот. То есть он хотел быть его высокобродием.
Дарма.
Его высокоблагородием.
Ну, дарма, он уже не из этих поколений.
Нет, он сказал, что если они учат, если, он говорит, смерть меня не страшит, но если меня убьют враги, тогда женщины нашего рода останутся вдовами, и их попортят враги наши. А они безбожники, соответственно, родится безбожное поколение, безбожные потомки. Вот. А безбожные потомки не будут приносить дары, то есть не будут славить своих предков. А я-то предок. То есть Арджуну беспокоит слава. Арджуна беспокоит славу. Его аргумент, что меня предков не будут чтить. Его беспокоит бесчестие. Вот. А Кришна здесь говорит, тем более ты должен сражаться. Тем более ты должен сражаться. Потому что если уж ты встал на путь славы, если для тебя слава это нечто важное, то перестав, отказавшись от сражений, ты погибнешь. Потому что для героя бесчестие хуже смерти. На самом деле этим стихом Кришна парирует аргумент Арджуны. Если Арджуна беспокоится о славе, то тем более надо сражаться, а не убегать в лес на мишарами. Великие воины, которые некогда превозносили тебя, будут смеяться над тобой и называть трусом, бежавшим с поля боя. Враги будут презирать тебя и называть унизительными именами.
Здравствуйте, пожалуйста. Я не готов вообще сказать. Почему Арджуна беседует с Кришной? Вообще в чем-то сомневается. В чем-то сомневается. Вот если ты с Кришной беседуешь, все будет хорошо. Или не хорошо, понимаю.
А что значит хорошо?
А что бы ни было, все будет хорошо, и с тобой беседует там.
Так он и беседует с ним.
Ну так и нечего сомневаться.
Так и нечего тогда книгу читать.
Не, ну вообще-то да, если честно, нет проблем.
Ну ничего, что мы почитаем.
Нет, я понимаю, отложи ты на мой вопрос.
А какой вопрос-то?
Вопрос следующий. Чего Арджуна сомневается? Чего он сомневается? Вот, это какая-то инфантильность.
Чего сомневается? У Арджуны дилемма. Либо защищать честь семьи, выполнять свой долг. Либо слушать свое сердце и просто беседовать со своим другом.
Ну, понимаете, мне так кажется, что в свете Кришны вообще все эти земные проблемы уходят. Вообще нет. Или я не так понимаю?
Уходят, да.
Уходят. Ну, дело с
концом. Да, но они уходят только в 18 главе. Понимаете, они, конечно, уходят. И Арджуна говорит, да вообще никаких проблем нет. Я буду делать все, что скажешь. Но... это через 130 страниц будет. Начинается путь. Мы тоже, как бы, Кришна, он везде, да, как нам говорят. Так о чем мы тогда сомневаемся? Тогда никаких проблем нет. Вот это есть динамика, это называется духовный рост, когда перед нами ежесекундно встает дилемма. Что делать? Вечный наш вопрос, что же делать? С одной стороны, сердце ждет чего-то, мне чего-то смутно жаль. Помните? Сердце томная забота. Вот. Сердце чего-то гложет. А с другой стороны, от нас требует исполнения какого-то долга. То есть они не то, что от нас требуют исполнения долга, а нам кажется, что мы должны кому-то чего-то. Вот, и от Арджуны же семья ничего не требовала. Например, Друпаде, которую он проиграл в кости, она же не говорила, ну-ка иди сражайся. Не, ну говорила, конечно, но не настаивала. И родственники тоже, но он чувствовал потребность. Ну как же так, они же на меня смотреть будут. Будут меня укорять немо. Я должен пойти сражаться. А с другой стороны, Кришна его друг. И они провели вместе детство. И они забавлялись на лужайке, они играли. И сейчас они снова встретились. Вместо того, чтобы продолжать дружеские отношения, им приходится в попыхах беседовать о своем вопросе, что делать перед самым сражением. Просто в этой книге Арджуна, он же не знает исхода событий, потому что численное преимущество и вообще военное преимущество на стороне врага. И фактически Арджуна ведет самоубийственную войну. Он не знает, что он еще победит. Вот. И в этом смысле его опыт очень интересен, очень важен для нас, потому что он тот самый смертник, у которого шансов выжить в этом сражении почти ноль. Потому что, несмотря на то, что Кришна на его стороне, во-первых, Арджуна не знает, что Кришна Всевышний Господь. Он знает, что это друг, обладающий какими-то чудесными силами. Но с другой стороны, этот самый чудесный друг, он обещает не сражаться. Он будет его кучером, возничим. Но участвовать в сражении он не собирается. С другой стороны, на стороне врага вся мощь. То есть целый дивизион богов Нараяна на стороне врага. Фактически это самоубийственная война, и какое же решение принимает человек, которому вот-вот предстоит умереть? Что же он выбирает? Долг перед обществом, долг перед семьей или дружеские отношения. И в конце концов Арджуна говорит перед самым началом сражений, зная, что он умрет, говорит: Кришна, я буду подчиняться тебе. То есть дану горение, ну, синим пламенем все это общество, долг воина там, я буду тебе подчиняться. Но таким чудесным образом происходит, что долг воина, долг перед обществом в его случае совпадает с велением сердца, велением Господа. Вот в данном случае совпадает. тем самым мы понимаем, что если мы исполняем, если мы следуем своему сердцу, если мы служим Господу, то долг перед Господом и перед обществом всегда совпадает. Всегда совпадает. Таким образом происходит, что внешние обстоятельства, они приходят в гармонию, если мы служим Господу подлинно, бескорыстно, без второго дна. Чтобы не было второго дна в чемоданчике. Вот чисто, если мы служим, то так происходит, что и довольны и окружающие, и Господь. Вот как бы вот этот случай смертника, он нам интересен. Что Арджуна, повинуясь своему сердцу, предавшись Господу, он тем самым и выполняет свой общественный долг. И мы можем быть уверены, что он в данном случае Арджуна не играет, потому что мы с вами говорили, что человек, которого ведут на расстрел, ему уже нечего играть, потому что не перед кем играть. Ему уже все равно, что о нем скажут. Потому что через минуту ничего не будет. Сейчас он наедине с самим собой. Осталось только слушать голос своего сердца. Вот. И Арджуна, он знает, что он умрет. И вот как происходит эта трансформация следованию общественному долгу в следование своему сердцу, вот как раз эта динамика в 18 главах она прослеживается. Сначала Арджуна выдвигает одни аргументы, потом другие аргументы. И постепенно, мы будем читать, да, постепенно в конце Гиты, к концу Гиты он говорит, что у меня аргументов не осталось, я буду делать, я подчинюсь только твоему голосу. Голосу сердца, потому что ты мой Господь. А начинает он с общественного долга. И мы знаем из читания Чаритамриты, когда Рамананда Рай, который в прошлой жизни был Арджуной, он тоже начинает разговор. Точнее, Рамананда Рай, Чайтанья в данном случае, Чайтанья Махапрабху, он задает вопрос Рамананда Рай. Рамананда Рай, он отвечает в той же самой последовательности. То есть, Кришна Махапрабху задает вопрос Рамананда Рая, что делать, в чем долг души. И сначала Рамананда Рая говорит, нужно исполнять свой общественный долг перед обществом, перед Варнашем. Тогда Махапрабху говорит, нет, это не совсем то, что просит наше сердце. Дальше. Да, Рамананда Рай говорит, нужно исполнять долг перед своей религией. Махапрабху говорит, нет, копай дальше, это не абсолютно еще. То есть происходит тот же самый диалог. Только в данном случае Махапрабху, он как бы закрепляет знания, он проверяет, как Арджуна в прошлой беседе усвоил этот урок. Все те же самые этапы эволюции души. Общественный долг, потом долг перед вероучением, потом долг перед живыми существами, потом долг перед Господом Вишну, потом, да, перед Нараяной, потом он говорит об отношениях Господа с мудрецами, потом отношения с Навайкунтхи, с раболепным благоговением и так далее. То есть происходит эволюция долга. В конце концов, они доходят до самых сокровенных отношений с Господом, когда Рамананда Рай говорит, нужно отдать все себя, и тело, и мысли, и чувства, и будущее, и прошлое, и настоящее Господу. Все надо отдать. И такое самопожертвование существует только в очень интимных отношениях. Но начинается все с общественного долга. Другими словами, смертник начинает перебирать, что же для него самое важное, ради чего он жил. Да? Помните, как у Лермонтов княжна Мэри там Печорин перед дуэлью он рассуждает. Вот. Он знает, что пистолеты заряженные, у Грушницкого пистолет с пулей, а у него пистолет без пули. Он знает, что его убьют, потому что будут стрелять на шести шагах в Пятигорске. И смерть неизбежна. И вот он начинает рассуждать, он с доктором разговаривает, да, перед дуэлью, говорит, что во мне живет два человека. Один поддается внешним страстям, но это вот тот самый долг, о котором мы говорим. Какие-то, как еще говорят, что есть важные дела, есть срочные дела. Вот это не одно и то же. Вот, и вот он, Печорин говорит, что вот во мне живут два человека. Один поддается вот этим срочным делам, да, вот этим страстям, а другой наблюдает за этим, за первым, сукаризной. И вот тот самый другой, это как раз совесть. Но он не успевает договорить, потому что там уже, говорит, видите, там три фигуры на возвышенности. Наверное, нас ждут уже. Но имеется в виду, что одна личность отдается общественному долгу, вот этим срочным страстям каким-то, а другая личность, это вот наша самая душа, голос которого мы старательно стараемся подавить. И она порой... Голос ее пробивается где-то там смутный. Она сукаризной смотрит на того нас, на наше эго, на наше ложное эго, которое поддается вот этим страстям. И та же самая, да, и Печорин, он это рассуждает перед самоубийством фактически. Здесь то же самое происходит. Арджуна, он знает, что он умрет, он начинает думать, во мне живет два человека, один хочет исполнить свой общественный долг, а другой, он тянется к чему-то. А что же было самое, как Печорин рассуждает, а ради чего я жил вообще? Что же было ценное в моей жизни? Вот Арджуна думает, ради чего я вообще жил? Что же было самое прекрасное в моей жизни? Да, и вот, по-моему, в 6 или в 5 главе он говорит, а самое прекрасное, Кришна, это ты был. Что ты самое хорошее, что у меня осталось из воспоминаний, самое хорошее воспоминание, это наши с тобой отношения. То есть Арджуна перед смертью открывает свое сердце, он предается Кришне, потому что Кришна это было самое хорошее в его жизни. А здесь какой-то долг навалился, нужно убивать своих друзей, врагов, там, нужно дедушку, учителя, братьев. Все это какая-то суета, какие-то страсти земные. Но самое чудесное, что было с ним, это отношение с Кришной в детстве. В конце концов, он выпускает, дает волю своему сердцу. Он говорит, Кришна, я тебе предаюсь. Потому что ты самый красивый, самый прекрасный, что было у меня в жизни, я тебе предаюсь. Будь как будет. Вот так рассуждает смертник. Он вспоминает перед смертью, что же... Он не вспоминает обиды, он не вспоминает несправедливость, потому что, ну, какая разница, кто тебе что-то был должен, или ты кому-то что-то. Ты вспоминаешь перед смертью самое красивое. И вот Арджуна начинает перебирать перед смертью самое-самое красивое. И приходит к выводу, что Кришна, тот, который сейчас перед ним стоит, это самое чудесное, что с ним было. И он ему предается. Все его мысли с ним. Вот, собственно, вот о чем Гита. Это он, если хотите, это диалог смертника со своей совестью. Диалог Печорина со своей совестью. Дальше Кришна говорит, о сын Кунти, если тебя убьют, ты попадешь на небеса, если сам повергнешь врага, будешь наслаждаться на земле. В обоих случаях тебя ждет награда. Не забывай, что между радостью и горем, приобретением и потерей, победой и поражением нет разницы. Сражайся, и грех не коснется тебя. Почему между радостью и горем нет никакой разницы? Казалось бы, да, это противоречит нашему с вами опыту. Если иена растет вверх, значит это радостно. Но если вы, конечно, на иену поставили. Если иена падает, значит это горе. Ну здесь Кришна говорит, ну или евро. Если у вас много долларов, и вы купили евро, и вы думаете, сейчас доллар будет обесцениваться. Следовательно, у вас будет евро останется, а доллар будет дешеветь, дешеветь, потом вы купите долларов, и у вас будет в два раза больше, правильно? Но доллар стал дорожать. Ничего не происходит, меняются цифры. Цифры там 1.25, 1.24, 1.23, 1.20, 1.0. Ничего не происходит. То есть цифры меняются. А в вас это вызывает раздражение, горе. А другой наоборот поставил. И он наоборот радуется. Происходит одно и то же событие, цифры одни и те же. Один радуется, а другой печалится. Почему? Что такое событие? Событие это наше с вами отношение к тому, как цифры бегают. Если у нас отношение, чтобы цифр стало больше, а их становится меньше, значит это плохо. А если наше с вами ожидание, что цифр станет меньше, а их становится меньше, это хорошо. Это наше с вами ожидание. Если ожидания оправдываются, значит это хорошо. Если не оправдываются, это плохо. Но все события таким образом, они существуют только в нашей голове. События хорошие и плохие только в нашей голове. Вот и все. Поэтому Кришна говорит, что между радостью и печалью нет никакой разницы. Все зависит только от твоего отношения. Цифры меняются, а тебе радостно от этого. Опять-таки, мы-то видим, что разница большая. Если у меня много денег, это хорошо. Если у меня мало денег, это плохо. Мы так рассуждаем. Но, когда мы попадаем, например, с нашими большими деньгами на узкую темную улицу и видим несколько темных фигур перед собой, мы сразу думаем, мало денег это хорошо, а много денег это плохо. Что изменилось? Почему вдруг мало денег стало хорошо? Потому что жизнь, она важнее, чем деньги. Все зависит, хорошее и плохое зависит только от нашего ума. Поэтому Кришна говорит, ты поменяй свое сознание. И тогда все будет хорошо, не будет ни печали, ни радости. Но это возможно только перед смертью. Только перед смертью нету ни хороших событий, ни плохих. Мы оглядываемся, и не то, что хорошие события становятся плохими, а плохие становятся хорошими, а нам уже все равно. То есть, когда мы, например, не успеваем на самолет, мы говорим, это плохое событие. И самолет без нас улетает и падает. И мы говорим, хорошее событие. Но это потому, что мы еще живем. Но когда нас ставят к стенке, нам уже все равно, опоздали мы на самолет когда-то или не опоздали. Вот Кришна как раз говорит об этом самом моменте, что между радостью и печалью нет никакой радости, нет никакой разницы, но при условии, что тебе уже поставили пистолет к виску, вот тогда нет разницы между хорошим и плохим. Враги и друзья – это все одно и то же. Если ты на грани смерти, если у тебя есть еще перспективы в этой жизни, тогда, конечно, разница есть. Вот. Дальше он говорит, сражайся, и грех не коснется тебя. Опять, что значит грех? Грех – это некие нравственные нормы. Если мы переступаем через... У нас есть некая черта, как вчера на хуторе близ Диканьки была черта. Вот если переступил,
значит, попал в чары там видения. Вот грех, что такое грех? Это переступление через определенную черту. Черта, она существует только в твоей голове. Не существует объективного греха. Это все в твоей голове. Если ты в своей, если ты себя убедил в том, что свинину есть плохо, значит, съесть свинину – это грех. А если ты живешь в Диканьке, близ Диканьки, и свинину есть неплохо, то это не грех. Все зависит от твоего отношения. Вот. И Кришна говорит, что если ты достиг такого уровня, что, то есть грани между жизнью и смертью, то есть все, ты уже одной ногой в могиле, тогда грех тебя не коснется, потому что вот это вот твоя чисто субъективная граница, что можно делать, а что нельзя, отсутствует. То есть отсутствует эта граница, что хорошо и что плохо, потому что перед смертью ничего не существует. Нет, ни хорошо, ни плохо. Все в прошлом. Поставить к стенке, то не будет ни добра, ни зла. Точнее, вот в данный момент, поскольку ты не умираешь, ты еще думаешь, вдруг выжил, тогда есть еще деление на добро и зло. Но мы сейчас говорим не о делении на добро и зло, а мы говорим о делении, хорошие события с тобой были или плохие события. То, например, если тебе поставили неуд по физике, то это плохое событие, но это плохое событие там, 20 лет назад. А когда тебя к стенке поставили, тебе не то, что это хорошее событие или плохое, тебе уже до этого дела нет никакого. А это уже не событие. Понимаете? То есть грань между хорошим и плохим стирается. Но когда мы говорим о грехе, грех – это, опять-таки, некая черта морально-этическая, которую переступить – это грех, не переступить – это правильность. Вот. А в обществе это как выглядит? Допустим, нехорошо в толпе орать. Вот идет человеческая толпа, а ты вдруг начинаешь на всю улицу. Тебя это как бы в обществе, давайте назовем это в кавычках грех. Некая норма, что нужно, нельзя повышать голос, нельзя лезть пальцами и яйцами в солонку. Понимаете? То есть, скажем, в ресторане грех это пальцами и яйцами лезть в солонку. Это плохо. Но когда вы умираете, вам все равно. То есть когда пожар горит этот самый ресторан, вам уже все равно. Вы ломаете ограждение, вы там, да, вы уже вилочку для омаров держите не в той руке. Хотя на приеме у губернаторши это считалось бы грехом. Но если пожар, вам уже все равно, правильно? То есть вот эта вот граница, черта греха, она отодвигается. И чем ближе мы к смерти, или чем ближе наше понимание к тому, что мы все смертные, и все мы на ладан дышим, тем дальше и дальше вот эти вот границы нравственности. Да, например, плохо лечь, вот идут люди на работу, а вы раз легли на асфальте. Плохо. Но если у вас вдруг сердце кольнуло, и вы не можете на ногах держаться, вам все равно, вы уже прилегли. Какая разница, правильно? Что о вас подумают? Вот когда мы умираем, когда, вы говорите, просветленный человек, он уже давно умер. Для него не существует этой границы. Если мы говорим о подлинных просветленных, да, для них не существует этой границы. Они могут с нами разговаривать, но они давно умерли.
А вот извините, пожалуйста, такой вопрос, вы знаете, есть какой-то мнение, что значит, в Чечне какая-то группа долго была под обстрелом. Ну, отсюда наши реактивные снаряды, до Чеченской, 5-й год, значит, у людей, которые долго время пребывают, но жизнь и смерть, мы его вагон убили. Развивается вещь, как синдром крупкости жизни. Когда они проходят на том состоянии, что мы уже все равно, когда они выходят, как она остается? То есть жизнь в любой момент может быть больше. Да? И они с ним как бы заранее простились, снова здороваться не хотят. Понимаете, да? Какой смысл? Все равно умрешь. Вот то, о чем вы сказали, что мудрецы в состоянии предваренных, они были в губах. Как вам кажется, вот здесь нет вот, похожего состояния на состояние, которое просто не тратится, которое вы хорошо.
А похоже, то есть они не привязаны к тому, что раньше они считали ценным. Это состояние близкое к отречению. Похоже, конечно. Но опять, мы говорим, что трансценденталисты, они разного уровня бывают. Первая стадия трансценденталистов, когда ты отречен. Самая примитивная стадия, стадия отречения от того, что тебе казалось ценным раньше, это примитивная стадия. Потому что есть высшая стадия, это когда ты не отречен, а когда ты привержен некому идеалу.
Скажем, стремление к высшему, вот я понимаю, что оно есть, а вот патриотизма к нему нет, понимаете? Вопрос, да? Как сделать так, чтобы патриотизм зажегся? Ну вот слушаешь там.
Никак.
Никак.
От нас это не зависит. Чтобы искра загорелась, чтобы в огниве искра загорелась, должно быть второе тело. Искра кто-то должен в тебе зажечь. Только вайшнавы могут в тебе зажечь искру и патриотизма к высшему идеалу. Сам ты не можешь. Что ж ты?
Владимир, а как тогда в вот эта вот идея, что никогда не появится желание у тебя, если не развивать голод? То есть, с одной стороны, нужна сама голова, а с другой стороны, твой голод. Нужно развивать.
Голод мы не можем развивать. Он приходит сам. Если мы не будем кусочничать, если мы не будем всякую гадость кушать, то есть появляется голод небольшой. Как это называется? Легкий голод. В рекламе. Вместо того, чтобы его утолить качественным продуктом, мы начинаем туда запихивать всякую гадость. И легкий голод уходит. Мы себя травим разными идеями. То есть в нас всех живет потребность к чему-то, к какому-то высшему идеалу. Мы все чего-то ищем. Да? Мы стремимся к гармонии, к красоте. Извините за пошлость, к любви. Мы все стремимся. Но мы начинаем вот этот вот легкий голод утолять всякими гамбургерами, чизбургерами, лоснящимися, ненатуральными продуктами. Суррогатами чего-то натурального. Вот. Так вот, если мы готовы терпеть еще голод, но для того, чтобы вкусить подлинное, натуральное, да, подлинную гармонию, прийти к подлинной гармонии, подлинной красоте, то подлинная красота обязательно смилостивится, придет. Но если мы демонстрируем, что нам главное, нам все равно, лишь бы желудок набить, у нас есть потребность к чему-то более высокому. Вот, если мы показываем абсолютной красоте, что нам, в общем-то, все равно, что мы ее ставим на один уровень с другими долгами, с другими идеями. Есть абсолютная идея, абсолютный Господь, Шри Бхагаван, Шри Кришна. А есть, как идея абсолютной красоты, а есть всякие второстепенные, справедливость, да, там, месть, чувство долга и так далее. Или ущербные долги. Вот если мы этой высшей абсолютной идеей показываем, что нам, в общем-то, все равно, мы готовы любой кусок себе в рот запихнуть. Тогда, ну если все равно, ну тогда питайтесь отбросами. Но если мы показываем свою готовность, что мы скорее умрем, мы не будем, не сойдем до уровня Майявади, Сахаджи или религии из чувства долга, религии, потому что рождены здесь, религии из чувства страха. Если мы говорим из своей совести, что меня интересует истина в чистом виде, никакую грязь я не собираюсь принимать. Тогда высшая идея Шри Гуру, он видит, что вот эти люди, вот эта душа, она разборчива, тогда он может прийти, помочь. А если мы показываем, нам все равно, ну тогда питайтесь.
Скажите, пожалуйста, а разве корова и священная, разве это гадость? Курица, в принципе, нет.
А что ты хотел спросить? Ты хотел что спросить?
Я хотел спросить, ну, может быть, в таком случае будет актуально тогда вот именно в таком случае вот посоветовать развивать голову. Получается вот. Что я понял, как вы ответили в прошлый раз, что просто в целом в человеке все, что надо было есть, ему остается только ждать, когда вторая половина придет чистой. А с другой стороны, можно дать совет, чтобы развивать голову.
Как?
Ну вот как вы говорите, не есть ничего, да, гадость никакой не есть. Это же от нас зависит. А в предыдущем случае может показаться, что в целом я буду жить, как и живу, наслаждаясь, от меня ничего не зависит, как вторая половина придет, чихнет от меня, так и загорит.
А Штарка раз говорил, так, в редких случаях, но говорит, ну это не будет, Господи. Человек живет, и раз к нему приходит, но говорит, это не будет, Господи. И он приводит пример, там, Кударик Вдьямитхи, который внешне был полным материалистом. Он сходил с ума, когда ему прочли стих о Кришне, он с ума сошел, да, стал бороться с первым. Такие случаи есть, но эти все случаи не про нас с вами. То есть не срабатывает, в нашем случае не срабатывает, что мы себя менять не будем, как жили, так и жили. И если Господу надо, Он сам к нам придет. Если вы идея высшей красоты захочется, она сама к нам придет. Она к нам придет, если она увидит, что она нам не безразлична. А когда мы всем своим видом, своими поступками, мыслями, словами, делом, мы показываем, что нам абсолютно все равно, идея абсолютной красоты или какая-то промежуточная, какой-то суррогат, то чего она будет властиться перед тобой? С чего она будет приходить? Поэтому от нас с вами требуется не продаваться, не попадаться ни на какую точку продажности, не продаваться ни на какую промежуточную суррогатную идею. А их не так много, это деньги, власть, слава, удовольствие, знание. Их не так много, набор не такой уж большой. Если мы ищем это высшее, но мы не пытаемся заменить это знанием, о ней или власть. Тебе говорят, ты преданный, ну давай ты будешь царем. Думаешь, буду я царем, но тогда я всем скажу, всем все. Ты продаешься. Если это идея почувствует, что она нам не безразлична, она конечно, так святые говорят, она, конечно, к вам придет. Потому что у нее есть непонятные нам качества, непостижимые для нас качества, как милость. С чего это вдруг? А придет. Вот. От нас требуется не утолять свой голод гадости. И тогда голод естественным образом вырастет.
Вот значит, в подобном случае, тогда, если нет даже влечения никакого, то значит, Значит, это показатель того, что всякую гадость просто употребляем, да?
Значит, надо разобраться в своей диете.
Да, значит.
Что же меня привлекает в этой жизни? Ради чего я вообще живу? Ну да, я стал четкие в руках перебирать. У меня кличка индийская появилась. Молитву гуру я выучил. А ради чего я живу-то на этом свете? Пусть слово возьмет не тот, кто страстям отдается. Не второй Печорин, а первый. То есть сама совесть. Вот пусть совесть, Шатхарам Махарадж говорит, интроспектива, то есть внутреннее созерцание. Вот пусть твое внутреннее я спросит, а ради чего я живу? И чем я живу? Какими идеями я питаюсь? И если вдруг ты почувствовал, что это совесть тебе говорит, вот это гадость, вот это значит, надо это выкинуть, отказаться от этого. Не забывай, что между радостью и горем, потерям и приобретением, победой и поражением нет разницы. Когда мы стоим на пороге смерти, действительно разницы никакой. И тогда не существует греха. Если ты будешь подчиняться совести своей, то грех как мнимая вещь, то есть вещь, которая существует только в твоем уме, тебя не коснется. Если ты будешь слушать только свою совесть, то и такого понятия, как грех, не будет. Пропадет, как легкий голубь. Оп, нет.
Если ты стоишь на пороге смерти, почему грех пропадет?
Не на пороге физической смерти, а смерти, когда ты понимаешь, что все, то, ради чего я живу, вообще не сейчас, не сегодня, ради чего я прожил, а вообще ради чего я живу, это настолько недостижимо, что 100%, что я не выживу. Потому что это идеал абсолютной красоты или идеал голоса совести, он настолько недостижим, что я умру. Скорее я умру, а его не достигну. И тогда греха нет. Тогда грех перестает существовать.
А, тогда, в смысле, если душа приняла вот такой идеал, да? Тогда греха нет.
Смерть не физическая. Когда ты понимаешь, что то, ради чего я живу, невозможно достичь. Лучше я жить тогда не буду. И вот тогда греха не существует.
Уже нечем, не хочется ничем таким
наслаждаться. Потому что нет страха. Нет страха. Грех – это страх. Мы боимся нарушить какую-то заповедь. Мы боимся совершить грех. Грех – это преступление перед заповедью. А для чего эти заповеди? Эти заповеди обещают нам что-то. В следующей жизни, или там на Вайкунтхе, или еще какие-то заповеди нам обещают. В рай ты попадешь там, или будешь честно платить налоги, получишь хорошую пенсию. Заповедь. Плати налоги. Кесарю кесарево. Значит, кесарю платишь налоги, а потом, когда состаришься, тебе будут давать пенсию. Если ты нарушишь эту заповедь, то пенсии тебе не дадут. Если ты совершил грех перед государством, тебе государство не будет платить пенсию. Но когда жизни больше нет, когда ты умираешь, когда тебя к стенке поставили, какая разница, платишь ты налоги или нет? Пенсии не будет. Пенсионного возраста не будет. Вот когда ты понимаешь, что мы рождены для счастья, но своими силами его невозможно достичь. Тогда и грех пропадает. Грех в нашем привычном понимании. Ну, например, там, курицу съесть или корову. Но такие вещи, да, святые и Кришна, он объясняет, что эти вещи не достигаются одним шагом, одним скачком, что ты сегодня заснул, завтра проснулся и чувствуешь, что ты на пороге смерти. К этому идет очень длинная дорога. В данном случае это вот эти самые 700 стихов Бхагавад-гиты, когда происходит преображение Арджуны, когда он ощущает себя, что чем ближе эта битва, тем больше он себя ощущает на пороге смерти. И тем больше он прислушивается к голосу совести. И те, кто говорят, что отныне для меня не существует долга, и я могу делать все, что угодно, я служу Кришне, я могу поступать как угодно, это верный признак того, что они не поняли ничего. Потому что это очень трудный путь. Вот эти самоотождествления, они постепенно уходят. Сначала узкий долг сменяется на более широкий, потом на более широкий, потом
А это надо, то есть это внешне ты тоже проходишь эти пути, да? Внешне вначале заботишься о семье, потом об обществе, да?
Потом исполняешь религиозный долг.
А вот в нашей практике это как отражается в вайшнавском?
В вайшнавской практике вайшнавы по своей милости, они делают так, что долг перед совестью совпадает с внешним долгом. То есть голос гуру совпадает с голосом внешних обстоятельств. Например, гуру нам говорит, нужно повторять определенное количество мантры на четках. Если ты это делаешь, то ты выполняешь религиозный долг, и этот религиозный долг совпадает с тем, что тебе говорит гуру. Потому что гуру — это не религиозный деятель. Гуру — это твое сердце, которое говорит извне. Таким образом совпадает долг перед религиозным, религиозный долг перед религией, да, и долг перед голосом твоего сердца. И очень долго они идут вместе. Когда-нибудь, на каком-то этапе говорят, что внешний долг, голос и голос гуру, они расходятся. И тогда мы должны выбрать, куда же идти, в какую сторону. Какие-то, может, вопросы есть? Итак, я рассказал тебе о сознании и описал его свойства. Теперь я расскажу о бхакти-йоге. Как с помощью разума уйти от ответственности за свои поступки. Другими словами, как, совершая поступки, не совершать греха. Если, мы в прошлый раз говорили, если каждый наш поступок – это грех, какой бы поступок мы ни совершали, мы кому-то причиняем боль. Мы дышим, едем на машине, мы жжем нефть, кто-то от этого умирает. Мы ходим, кого-то давим, просто живем, мы тем самым занимаем чье-то место, и кто-то не рождается, или кто-то умирает. Мы занимаем чужое место, за того парня живем. Вот. А Кришна говорит, как с помощью разума можно, совершая поступки, нести за это ответственность. То есть ты будешь совершать преступления, а не будешь за это отвечать. Как с помощью разума? Комментарий Шива Бхактивинода. Здесь объясняется, что будхи-йога – это общее понятие. Йога как таковая, или разумный подход к собственному развитию. Область будхи-йоги, которая сводится лишь в деятельности, называется карма-йога. Когда душа выходит за рамки кармы и начинает познавать себя и окружающий мир, она захватывает следующую область будхи-йоги, которая называется гьяна или санхи-йога. За границами кармы и гьяны начинается область бхакти, преданности, которая вмещает в себя и карму, и гьяну. Таким образом, будхи-йога в наиболее чистом и в полном виде представляет собой бхакти-йогу. Что такое будхи-йога? Это разумный подход к деятельности, это здравый смысл. Вот. Но это общее понятие, здравый смысл. В нем есть несколько секторов. На первом этапе, или первая область вот этого вот здравого смысла, называется карма-йога, когда ты действуешь таким образом, чтобы свести ответственность к минимуму. Второй этап, когда ты понимаешь, как надо действовать, и действуешь, чтобы свести ответственность за поступки к минимуму. То есть в понимании деятельность уже включена. Поначалу мы действуем, но не понимаем. Но поскольку мы действуем правильно, то мы сводим ответственность за свои прегрешения к минимуму. И благодаря этому очищается рассудок. Потому что если на тебя не давят последствия твоих поступков, то ты рождаешься или ты попадаешь в более удобную для самопознания среду обитания. Кришна говорит, ты можешь родиться в семье йога или в семье просветленного человека, или в семье брахмана. То есть, если ты правильно действуешь, у тебя появляется возможность познать, кто же я такой действующий. Познав это, ты еще более правильно начинаешь действовать. Вот эта вот область здравого смысла будхи-йоги называется гьяна-йога. Но когда ты понимаешь, кто ты такой, и осознаешь свой подлинный долг, ты начинаешь свой долг направлять к Всевышнему, Господу Нараяне, Господу Вишне. Вот. То есть ты не просто сводишь последствия своих поступков к минимуму, но ты еще, то есть не просто меньше правильный, меньше ведешь себя неправильно, а ты начинаешь вести себя правильно. Начинаешь служить Господу. Но в целом это называется будхи-йога, здравый смысл, здравый подход к собственному развитию. И в данном случае Кришна он подробно останавливается на всех этих этапах пути здравого смысла. В третьей главе он рассказывает, как правильно себя вести. В четвертой главе он рассказывает, кто ты такой, кто же это. Потом, в пятой главе, он говорит, кому нужно посвящать свою деятельность. 2.40. Даже незначительные усилия в преданном служении не бывает напрасным. Преданное служение, каким бы несовершенным ни было, избавляет тебя от смертельной опасности. А мы сейчас прочтем комментарий Бхактивинода Тхакура, и тогда, если какие-то вопросы, то мы обсудим или просто обсудим. Комментарий. Сейчас надо еще на санскрите прочесть. Нихабхи рама нашу сти противаю на видяты свалпам апьяще кармасья траяте макато пхаят. Последнее слово макато пхаят или махабхая. Комментарий. Обычно махабхая переводится как смертельная опасность. Или смерть в мире корысти и эксплуатации. Но махабха еще означает духовную смерть, отречение, освобождение или растворение в божественном сиянии Всевышнего. Отречение ведет к полной смерти, материальной и духовной. Отреченная душа не рождается ни в мире эксплуатации, ни в мире служения, а зависает в пограничной зоне между двумя мирами, где царит вечный покой, бездействие и безразличие. она заживо хоронит себя в прахмале. Чудовище мукса, отречение, поглощает душу целиком и поэтому опаснее, чем материальная смерть. Если пользоваться примерами жизни общества, мукса – это забастовка, отказ от выполнения действий.